Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, мы рады новой встрече с вами на волнах радиостанции «Радонеж». Программу этого часа подготовила и ведет Елена Смирнова в своем авторском радиоцикле «Коломенское. Святыни и достопамятности».
Коломенское. Святыни и достопамятности. Мир вам, дорогие братья и сестры! Вас приветствует Елена Смирнова. Вновь мы с вами посетили наше любимое Коломенское для того, чтобы побывать на совершенно уникальнейшей выставке, которая называется «Детский мир семьи императора Николая II». Уже одно это название должно вас сюда заманить. А уж если говорить о тех экспонатах, которых иначе как святыни мы назвать уже сейчас и не можем, то тем более я вас всех приглашаю сюда. И по этой замечательной выставке проведет для нас личный экскурсовод.
Евстахова Екатерина Сергеевна. Я являюсь экскурсоводом музея-заповедника Коломенское. И вашему вниманию рада представить уникальный выставочный проект, который является совместной работой нашего Московского музея объединенного, Государственного Эрмитажа из Петербурга, Государственного архива Российской Федерации, музеев-заповедников Петергоф и Царское Село, Красногорского архива кино и фотодокументов и еще очень многих организаций, которые представили мемориальные предметы, вещи, письма, фотографии, дневниковые записи и даже ученические тетради детей последнего российского императора. Вот все эти вещи, предметы мы сегодня с вами постараемся увидеть, услышать их историю. Первый зал представляет нам историю семьи. И как в каждой семье, есть, конечно же, свой фотоальбом. И вот как раз первые стенды показывают нам фотографии бабушек, дедушек, родителей и ближайшее окружение семьи последнего российского императора. И на первом стенде мы с вами видим как раз фотографии бабушек и дедушек, тех самых детей, которым посвящается эта выставка. Мы видим портреты папы и мамы самого Николая, Александра III и Марии Федоровны, датской принцессы Дагмары. Мы видим фотографии родителей Алисы Гессенской, герцогини Гессенской Алекс и герцога Гессенского Людвига. И далее мы, конечно, видим саму молодую семью и их фотографии после свадьбы. Их воспоминания о том свадебном дне и о том счастье, которое наконец-то с ними случилось. Очень часто возникает вопрос, а почему на своих фотографиях, и особенно на парадных снимках, Александра Федоровна с несколько грустным и задумчивым, может быть, даже иногда холодным выражением лица. Этому есть какие-то определенные объяснения, но нужно сразу вспомнить о том, как современники относились к характеру Александры Федоровны и как вспоминали ее в своих уже более поздних воспоминаниях. Очень многие писали о том, что, несмотря на внешний очень строгий и довольно замкнутый, холодный облик, императрица при ближайшем знакомстве оказывалась очень сердечным, добрым и сочувствующим человеком. И вот этот внешний облик нас с вами в этом смысле не должен обманывать, потому что действительно она достаточно рано осталась сиротой, и в 6 лет ей пришлось покинуть свой отчий дом и вместе с сестрами и братьями уехать на родину своей мамы, в Англию, к своей бабушке, английской королеве Виктории. Она воспитывалась при дворе британской королевы, и, конечно, это наложило тоже свой определенный отпечаток и на ее характер, и на ее будущее. Хотя в самом юном возрасте, в детстве, ее все называли ласково Санни, солнечная. Если посмотреть на ее детские фотографии, мы увидим ребенка со светлыми глазами, золотистыми волосами. И этот ребенок действительно вносил какой-то радостный луч в жизнь своей бабушки, своих близких. Но уже к взрослому возрасту, к моменту, когда Алекс стал невестой, сложились какие-то определенные думы и обстоятельства, размышления, достаточно серьезные на философские, религиозные темы, которые, возможно, и давали вот эту некую печать грусти и серьезности ее облику на фотографиях.
Скажите, пожалуйста, а каким образом удалось сохранить так много раритетов, так много вещей, которые принадлежали семье императора Николая II? Ведь это и детские платьица, обувь, это и игрушки, и даже учебники, письма.
Эта ситуация довольно уникальна, учитывая особенности истории нашей. Сложилось так, что эти вещи, которые сейчас представлены у нас на выставке, которые в данный момент времени хранятся в фондах Государственного Эрмитажа, по сути, пережили своих хозяев. Сама история семьи достаточно трагично завершается. Но их вещи, как ни странно, они даже эту ситуацию ареста, ссылки и дальнейшего расстрела, они пережили и сохранились. И это удивительно, учитывая те события, которые последовали уже далее. Но сложилось так, что Александровский дворец, где последние месяцы под арестом жила семья императора, после уже отречения, эти вещи остались там после того, как семья была вынуждена покинуть дворец и отправиться в Тобольск, а далее в Екатеринбург. Более того, как только семья дворец покидает, в самом дворце начинает свою работу историко-художественная комиссия под руководством Лукомского. Эта комиссия целью своей ставит полностью создать цельную опись всех тех вещей, предметов и даже мелочей, которые сохранились от царской семьи. Доходило до того даже, что в период работы комиссии в Александровском дворце царского села тем слугам, которые все еще служили во дворце, не разрешалось ничего переставлять, убирать цветы и убираться. Это позволило со всей цельностью представить интерьеры Александровского дворца в том виде, как они сохранились с момента, когда семья из дворца уехала. И после работы этой комиссии в самом дворце был открыт музей. Проводились экскурсии. Этот музей просуществовал примерно до войны, Второй мировой. И перед войной был расформирован, а предметы из этого музея частично были распроданы на аукционах, частично переехали в фондохранилища других музеев. Но самая большая часть коллекции оказалась как раз в Эрмитажных хранилищах. И это позволило нам с вами сейчас уже эти вещи увидеть, а сотрудникам музея и изучить более подробно, и атрибутировать более точно. Итак, перед нами младенческие вещи, которыми пользовались и Александра Федоровна, и в детской они достаточно часто использовались для новорожденных детей. Все эти вещи сопровождаются фотографиями. И на каждой последующей фотографии мы видим, что детей становится все больше. Практически с разницей в 2 года рождается 4 дочки и еще через 3 года долгожданный сын. Все эти вещи даже своим размером вызывают умиление, удивление. Те, у кого есть дети, сразу вспоминают те вещи, которыми они пользуются, современных младенцев, и проводят аналогии. Да? Вот что сейчас существует в мире детства и что было тогда? Ну, наверное, как и в те времена, и в наши дни каждой маме знаком такой предмет, как
конверт.
Да. Правда, сейчас конверты выглядят немного иначе, может быть, и из каких-то иных материалов. Перед нами конверт, украшенный кружевами, шелковыми лентами. Ленты розовые. Конверт этот был, скорее всего, использован для маленьких княжон. Он даже обнаружен был в их комнатах. Этот конверт, скорее всего, мама отдала своим дочкам, тогда, когда они уже сами выросли, для того, чтобы они могли кутать своих кукол.
А куклы какие прелестные.
Да, куклы совершенно замечательные.
В длинных-длинных платьях. Ну, сейчас мы, наверное, можем провести аналогию, когда смотрим, как рождаются у Кейт.
Да,
да,
совершенно
в Британии верно. Ее да, эти младенческие платья, крестильные, вот здесь вот они подобные. Это, наверное, эта мода, она и вышла из Англии.
А по сути, пришла это к нам традиция, сюда, зародившись как в раз в Европе, в Англии, да, постепенно распространилась у нас в России. И, конечно же, высшие слои населения использовали подобные платья, сшитые, например, если на каждый день все-таки из более простых тканей, хлопок, батист, а вот какие-то более торжественные события в жизни младенца, в том числе крестины, конечно, сопровождались и более роскошным вариантом такого младенческого платья.
Здесь куклы в этих платьях.
Да,
куклы,
здесь куклы
замечательные.
Но сами платья
такого же размера, как
младенцы. Это как раз младенцы. Те платья, в которых
носили на
руках.
Носили.
Вот здесь мы видим платье грудное, которое датируется 1905-1901 год. Это как раз период, когда рождаются девочки, да, первые. И совершенно замечательный вариант младенческого платья. На цесаревича матушка надевала именно это платье. Кружевное, очень богато оформленное. Есть предположение, что это есть как раз крестильное платье цесаревича.
Здесь мы видим и пинеточки,
да,
вязаные.
Да, мы видим пинеточки, замечательные распашонки, все то, что рассказывает нам о жизни младенца. Притечи подгузников, шерстяной, со свивальником, которым, собственно говоря, да, как широкой лентой закрепляли эту ткань на тельце младенца.
И фотографии.
Одновременно мы можем все это сравнить с фотографиями. Это очень хорошая идея, которую на выставке как раз удалось осуществить. Мы каждый документ сверяем с какой-то вещью. И получается у нас мини-диалоги между предметом, который носили, и той фотографией или тем письмом, в котором какая-то вот из этих вещей упоминается. Например, по поводу пинеток хотела немножко подробнее рассказать. Дело в том, что нам известно, сама Александра Федоровна была в течение всей своей жизни большой рукодельницей. И никогда, ни одной минуты свободной не сидела просто так. Она брала в руки вышивку, шитье и очень любила вязать. Сотрудники Эрмитажа предполагают, что практически все младенческие вещи, вязаные, все-таки были ее.
То есть это, скорее всего, изделиями. Все это сделано, да, ее,
да,
руками.
Да. То, что вот связано, маленькое такое.
Здесь же и ее платье, да?
Здесь же представлено ее платье, которое как раз характеризует ее личный вкус. Она очень любила нежные пастельные тона, и в том числе у нее любимый цвет лиловый. Не случайно в Александровском дворце у нее даже лиловая гостиная была. Это любимое место, где она с дочками сидела, рукодельничали, читали. Также представлено платье, в котором она вынашивала как раз пятого ребенка, цесаревича Алексея. Это особое платье, которое и шилась особым образом. Внутри у него специальная система шнуровок, которая позволяла расширять корсетную часть, центральную часть платья. Такой особый специальный фасон, чтобы женщина в положении все-таки чувствовала себя более комфортно.
Какие изящные кружева. Еще привлекает внимание, что здесь у вас есть и витрина с иконами.
Да, конечно.
Дети, они все росли в православной обстановке.
Почему вообще невесте наследника престола нужно было менять веру обязательно? Причиной было то, что дети в этой семье должны были вырасти как раз в традициях православия. Это наследники престола, и это та необходимость, которая соответствует реалиям этого государства. Здесь вера основная – православие. И Николай, и Александра были людьми очень верующими. У них было огромное количество икон и образков. В царском селе насчитывалось около 700. Когда создавали нашу выставку из фондов уже нашего музея московского, представили те иконы, которые совпадают сюжетно или по времени создания с теми иконами, которые как раз были у Николая и Александра. И мы можем об этом судить по фотографиям. Что и сделали экспозиционеры, фондовые хранители. Они взяли фотографии интерьеров дворца и, сопоставив сюжеты и те образки с иконками, которые были у императора с императрицей. Например, здесь у нас изображается спальня императрицы Александры Федоровны, императора Николая II в Александровском дворце. Сопоставив эти документальные фотографии с тем, что было в нашем собрании, они смогли показать нам иконописный ряд.
Тут, конечно, и Федоровская, да, икона.
Федоровская, и Казанская, конечно, как наиболее чтимые вообще у Романовых.
И,
конечно, патрональные святые.
Царя Алексей, митрополит московский.
Да, совершенно верно. Причем так расположено, что прямо напротив фотографии самого цесаревича, да, вот
Алексей,
его патрональный святой, и фотография цесаревича на руках у Александры Федоровны.
Как все у вас продумано?
Выставка действительно задумалась как диалог предметов, диалог документов. Здесь мы с вами можем говорить о том, как много путешествовала эта семья. Из одной резиденции, например, зимней резиденции в Александровском дворце царского села, они весной ранее отправлялись...
Тут фотографии.
Да, здесь представлены фотографии. Как раз это продолжение нашего фотоальбома, но связанного уже с историей их путешествий. Мы видим изображение Александровского дворца XVIII века, построенного еще при Екатерине Великой, который, собственно говоря, стал местом проведения зимнего времени у последних Романовых. И они очень любили этот дворец. Его в первые годы совместной жизни внутри отделали заново, уже под свой вкус, под новые реалии. Рядом с Александровским дворцом в царском селе был построен уже в начале XX века, это 13-й год, комплекс Федоровского городка, как раз взаимосвязь с первыми Романовыми прослеживается, с иконой Федоровской. Да.
Да.
Был построен Федоровский собор, куда практически каждое воскресенье ездили они на службы. Это был один из любимых соборов. И если говорить о их перемещениях и путешествиях, то мы сразу делаем скачок такой достаточно серьезный в пространстве и оказываемся в Ливадийском дворце. в Крыму, куда ранней весной вся семья отправлялась, в марте-апреле. И здесь уже они имели возможность чувствовать себя в каком-то смысле немного свободнее. И даже описаны случаи, когда Александра Федоровна с княжнами отправлялась сама по магазину. И вещи, шляпки, сумочки, которые представлены здесь, были куплены в Крыму. Это очень интересная фотография, которая рассказывает нам о благотворительной деятельности семьи. На благотворительные цели тратили они огромные средства, но был особый совершенно сюжет, который как раз связан с Ливадией. В Ялте устраивался благотворительный базар. Это праздник белого цветка. Они держат в руках вот изображение цветок, этих ромашек. И более того, там даже можно прочитать, на какие нужды они собирают эти деньги, на борьбу с чахоткой. На этом благотворительном базаре они сами, собственно говоря, стояли за прилавком, продавали свои рукоделия. Вот на вырученные средства как раз покупали все необходимые предметы для того, чтобы помогать больным туберкулезом. И эта традиция, она была уже устоявшейся. И княгиня, и княжны, они всегда рукодельничали. Это было традиционно.
Мы сейчас вот покидаем первый зал, переходим дальше. Здесь два этажа, и каждый зал оригинален. В каждом зале очень интересно все продумано.
Ну, здесь, конечно, в первую очередь нужно отдать дань памяти тем, кто сумел сохранить. Это музейные сотрудники, хранители фондовых коллекций. И в первую очередь те люди, которые когда-то работали именно в музее в Александровском дворце в советский период до войны. И, конечно, эрмитажные сотрудники, которые до сих пор хранят эти вещи. И, естественно, какой-то период времени они не имели возможности даже показывать эти предметы. Но сейчас, поскольку интерес к этой теме растет, есть возможность демонстрировать отдельные предметы на юбилейных выставках. Но, в принципе, эти вещи увидеть, просто придя в Эрмитаж, мы не сможем. Хранятся они в фонде, и достаточно редко, и очень небольшое количество предметов этот фонд покидает. Поэтому то, что они смогли к нам в Коломенское, сюда в Москву привезти более двух сотен предметов, это, конечно, невероятно.
Так много платьев, зонтики, обувь вообще чудесная, как будто кукольная.
Это вещи девочек, которые постепенно уже из младенческого возраста выходят, подрастают. И фотографии, которые сопровождают эти предметы, они позволяют нам судить о том, в каком возрасте и как они одевались. Перед нами летние платья из очень тонкого хлопка, батистовые платьица с тончайшими, также хлопковыми кружевами, очень нежные, с одной стороны, и детские, девические. Но нужно сказать, что Александра Федоровна, все-таки будучи человеком определенных взглядов, определенного воспитания, своих детей как раз-таки старалась воспитывать в скромности. И по сравнению с тем, как могли бы их одевать по их статусу, положению и достатку, эти платьица весьма скромны. Более того, мы знаем, что многие вещи от старших переходили младшим. Даже были примеры, когда платьица перешивались, чинились. И в обычное время, в будний день, девочки одевались очень скромно. И даже когда уже выросли, очень многие говорили о том, что девочки одеты не по моде. Один из английских журналов модных пишет, что императорские дети одеты в английском стиле, в скромные дешевые белые платья. Когда предпочтение дается светлым тонам, платья из натуральных материалов, которые позволяют детям активно двигаться. Вспомним моду 18 века, когда маленькие дети закованы были в корсет с самого маленького возраста.
А вот это тогда что?
А это уже как раз сюжет парадной части их жизни. Это особые придворные русские платья, которые принадлежали старшим княжнам Ольге и Татьяне. Конечно же, такие платья шились на заказ. Как правило, тех мастерских, которые обслуживали императрицу. Мы знаем, например, фамилию Бризак. Это одна из мастерских, которая как раз шила и повседневные, и парадные платья для девочек, и самой императрицы. Сами платья напоминают нам некоторыми деталями оформления и кроя те платья, в которых ходили знатные женщины 17-го столетия. Вообще, русское придворное платье – это совершенно особая история, которая возникает еще при императоре Николае I, который, по сути, решил как-то урегулировать внешний вид придворных дам и повелел создать некий образец. И вот это, собственно, отголосок как раз того указа Николая I, по которому дамы должны были надевать особо скроенные платья, хоть и корсетные, но напоминающие некоторыми деталями о допетровской эпохе, то есть о чем-то своем русском, национальном, почему их и называли русскими. И рядышком сразу мы видим фотографию княжон, на которой они в этих платьях запечатлены.
Переходим в следующий зал. А здесь игрушки.
Да. Если в первом зале мы с вами видели детскую книжон, то здесь в основном представлены вещи, которые можно было характеризовать как детский мир цесаревича. Его одежда, парадный костюм 1905 года. И сам этот костюм очень торжественный, темно-синий бархат. На нем очень деликатно, но все-таки поблескивает и позумент, и золотное шитье, речной жемчуг. На воротничке двуглавые орлы. Это не просто мальчик 2 лет, это наследник императора Николая II. Поэтому видим мы литеру «Н». Рядышком с этим парадным костюмчиком мы видим фотографию, где цесаревич в платьице. Дело в том, что в те времена маленькие мальчики и девочки, они одевались практически одинаково. Только лишь цвет их платьев говорил о принадлежности женскому или мужскому полу. И вот на фотографии, поскольку фотография черно-белая, мы можем даже и перепутать, и подумать, что это кто-то из
девочек.
Да? Потому что кудри, платьице. Были особые мероприятия, которые характеризуются не только парадным костюмом, а, например, маскарады, праздники. И вот здесь у нас представлен маскарадный кафтан, который, опять-таки, делает отсылку к допетровской эпохе. И рядом, чтобы мы сразу понимали, как это выглядело, фотография 1910 года, где цесаревич в полном как раз вот этом комплекте маскарадном, в духе эпохи 17-го столетия, которая уже была очень далеко, но о которой вспоминали как раз к концу 19 века, в начале 20 века, и в связи с юбилейными событиями 300-летия дома Романовых, и вообще в связи с возобновлением интереса к своей национальной истории.
Но здесь куклы. Разве он играл в куклы?
Ну, в куклы играли, в общем-то, все, и девочки, и мальчики. Но поскольку первые залы посвящаются непосредственно детству, младенчеству, то здесь решено было представить игрушки и самого цесаревича, и мы видим плюшевых зверят, мишка, собака-шпиц, кошка плюшевая, и также те игрушки, которыми, в первую очередь, конечно же, играли его сестры. Совершенно уникальный предметный ряд – это одежда, которая сшилась не для младенцев. Это кукольная одежда.
А по размеру как для детей?
Ну, на самом деле, если присмотреться, мы видим, что все-таки она меньше. Крыловинки, шляпка, зонтик, гольфы. Настоящее летнее пальто, которое шилось по моде того времени и соответствовало тому, что носили сами дети. Вот здесь мы можем видеть летнее пальто для куклы, а рядом висит летнее пальто, которое принадлежало цесаревичу. И они между собой совершенно гармоничны, потому что как куклу одевали по моде, так и цесаревича.
С такими же точно кружевами, да, с такой же ткани.
Очень интересно, что на многих предметах сохранились изначальные их музейные бирки как раз из Александровского дворца. И эрмитажные хранители эти бирки тщательно сохраняют. Для них это уже история предмета, как предмета музейного. Куклы привозились из Европы, конечно. Английские и французские фабрики их создавали. Часто у кукол были фарфоровые лица. Ручки-ножки гнулись. Из композитных материалов они создавались. И куклы тоже, с одной стороны, могли отражать моду своего времени, но также создавались коллекции кукол в национальных костюмах.
Вот
и вот перед нами как раз кукла, которая уже приехала нам из Европы в русском национальном костюме.
Сарафан.
Это немецкая кукла. Она создавалась, скорее всего, в духе моды вспомнить все свое национальное. Да? И в каждой стране были свои какие-то особенности национального костюма. И в соответствии с этой модой присылались куклы в том или ином национальном костюме. Но одна из этих кукол уникальна. Ее мы видим на фотографии 1909 года, где на палубе яхты «Штандарт», это любимая яхта всей семьи, мы видим Николая, Александру Федоровну, их детей, и рядом их европейский родственник, германский император Вильгельм, который привез княжнам европейские куклы. И вот как раз одна из них сохранилась, и мы можем их сопоставить.
Кукла с двумя бантами и в шляпе.
Дошел до нашего времени. Она как раз в Эрмитаже прошла реставрацию.
Такая грустная.
Ну, грустная мы ее можем интерпретировать, зная дальнейшую историю, да? Ну, конечно же, в тот момент девочки были просто счастливы, что им привезли из Германии такие замечательные куклы.
Ну вот сейчас мы, прежде чем подняться на второй этаж, можем прочитать цитаты, которые здесь очень уместно расположили на больших стендах из воспоминаний Масалова. «Отеческая любовь Николая II была исключительной нежности. Он жил своими детьми и гордился ими». И из воспоминаний Жильяра: «Вместо гордой и холодной царицы, о которой мне так много говорили, я встретил, к моему великому удивлению, женщину, посвятившую себя только своим материнским обязанностям». И вот из воспоминаний баронессы Гуксгевен. Императоры Николай и императрица Александра Федоровна были друг для друга всем и оставались преданы друг другу всю жизнь. Их характеры были совершенно разными, но они возрастали в гармонии друг с другом, пока не достигли того совершенства во взаимопонимании, при котором вкусы и привычки одного переходили и продолжались в другом. Вот мы поднялись на второй этаж, и нас снова встречает здесь цитата.
Цитата из воспоминаний Пьера Жильяра. «Великие княжны имели чудный, свежий и здоровый вид. Трудно было найти четырех сестер, столь отличных по характеру, но более тесно связанных дружбой, которая не стесняла личной самостоятельности и очень живо соединяла их между собой. Алексей Николаевич являлся главным членом царской семьи, так сильно сплоченной. Его окружали всеобщей любовью, на него возлагали все надежды. Сестры обожали его, он был главной радостью для своих родителей».
Итак, мы видим здесь тоже несколько залов.
Эти залы уже посвящаются вопросам образования и воспитания детей как будущего Российской империи. Воспитание их и образование начинается в 6 лет. К этому времени уже набирается штат учителей. Причем как в вопросах первых лет жизни Александра Федоровна берет все обязанности на себя, так и в этом вопросе, когда выбирают учителей и назначают воспитателей детям, Александра Федоровна принимает живейшее в этом участие. Более того, она даже всегда присутствует на первых уроках, чтобы оценить, насколько выбранная кандидатура соответствует ее представлению о том, как должны ее детей воспитывать и какое образование им должны дать. Хоть они не ходили в школу, гимназию они не посещали, учителя приезжали к ним домой, во дворец, но сам уровень образования как раз держали на уровне гимназического образования той поры. То есть дети изучали все те же предметы, которые изучали и гимназисты того времени, за некоторыми исключениями. У них было чуть больше иностранных языков, чуть меньше точных наук.
А букварь, я смотрю, в общем-то, такой же, да? Даже вот я помню, что в моем детстве было что-то из этого букваря.
Совершенно и картинки, верно, потому что в вашем детстве, по сути, перепечатывались эти буквари или переиздавались. Практически все, что использовалось в образовании даже в 20 веке, очень много имеет корни еще в дореволюционном образовании. А перед нами те учебники, буквари и тетради, которыми пользовались дети. У них было много предметов, и поэтому учиться приходилось им продолжительное время. Они занимались с раннего утра и практически до самого вечера. Более того, даже во время их отсутствия в Петербурге, во время поездок в Крыму, во время летней поездки по финским шхерам на яхте «Штандарт», они всегда были окружены учителями, и их занятия никоим образом не отменялись. Отменить занятия могли только по нескольким причинам, достаточно уважительным. Это, конечно же, большие церковные праздники, личные праздники, такие как именины и день рождения, ну и такие причины, как болезнь, например, плохое самочувствие.
А вот эти учебники, которые здесь представлены, это их или это учебники того времени?
В основном здесь представлены учебники того периода. Их учебники хранятся в публичной библиотеке.
То есть все-таки они тоже сохранились?
Они сохранились. К сожалению, для выставки не смогли нам их предоставить по каким-то причинам техническим. Поэтому из Государственного архива подбирали по образу и подобию того, что было у них. Но они есть. Более того, у каждого ученика в этой семье был свой экслибрис, которым пользовались для того, чтобы пометить книгу.
Кому она принадлежит?
Да, у них же было очень много книг. У девочек была огромная личная библиотека у каждой. И самым лучшим подарком практически на все праздники считали они книгу. И часто-часто друг другу книги дарили, родители им много книг дарили. И вот эти книги, подписанные с экслибрисами, они сохранились как раз. Самым главным учителем детей был учитель русского языка Петр Васильевич Петров. И в первой части этого зала мы как раз видим многочисленные фотографии учителей вместе с детьми во время процесса обучения, в комнатах, где они учились. Очень нежными были, на самом деле, их отношения с учителями, несмотря на то, что не всегда им хотелось учиться, как и вообще бывает это у детей. Когда-то хотелось больше быть на свежем воздухе, играть и веселиться, но Александра Федоровна была в этом смысле очень строгой мамой, и так или иначе она своих детей так воспитала, что они не могли ее ослушаться. Естественно, дети подчинялись дисциплине. Сохранилось достаточно много писем, переписка не только между детьми и родителями, но также между детьми и их учителями. И эта переписка очень много нам дает в качестве характеристики их отношений, поскольку действительно в этих письмах они раскрываются в общении с внешним миром. Это не их родственники, по сути, да, но это люди, которые стали им за время обучения очень близкими людьми. И многие учителя ведь последовали за ними и в Тобольск, и даже пробовали попасть к ним в Екатеринбурге, когда уже они были в заточении, но это не случилось. Было запрещено.
Это интересное, да. Здесь письмо великой книжной Анастасии, учителю русского языка, Петру Васильевичу Петрову.
Очень вас благодарю за поздравления. Как вы поживаете? У нас пока хорошо, и солнце есть. Желаю вам всего хорошего. Напишите мне, сколько я ошибок сделала.
Сделала,
да. Мы каждый день ездим на берег. Я и Мария, и Алексей тоже. А Ольга и Татьяна ездят с папой на берег. Что вы делаете?
С папа.
И тут начинаются ошибки. Дело в том, что у Анастасии с русским языком, с грамотностью были определенные сложности. Она не очень хорошо умела писать грамотно, выражать свои мысли, о чем не один раз, неоднократно ей Петр Васильевич писал и говорил о том, что нужно больше стараться. Но, как считают современные исследователи, были определенные причины для того, чтобы у Анастасии вот была такая особенность. А сейчас с детьми, которые вот, да, имеют такие проблемы, занимаются особенным образом. Но тогда еще никто не знал об этом. Но, тем не менее, с огромной любовью и при этом с юмором Петр Васильевич Петров всегда на эти письма отвечал, отмечая, что уже есть какой-то прогресс, да, что ошибки все-таки уже так или иначе исправляются.
Кляксы.
Кляксы, и почерк не очень аккуратный. Ну вот как раз и то, что Пьер Жильяр в своем
воспоминаниях
отметил, что все они были очень разными на самом деле, хотя мы их представляем как что-то единое, да, это четыре сестры и брат, но тем не менее каждый из них отличался своими какими-то особенностями, но, конечно, самыми серьезными, собранными, хорошо учившимися были старшие сестры, им посвящается отдельное пространство, поскольку все наши дети жили совместно, дружно, но при этом все-таки обучались раздельно. Четыре книжные были разделены на две пары. Старшие книжные Ольга и Татьяна, младшие книжные Мария и Анастасия. И цесаревич Алексей, который, естественно, обучался отдельно, поскольку он был младше всех, и очень сложно было его уже присоединить к какой-то существующей программе обучения. Между сестрами разница составляла около 2 лет, и это тоже иногда учителям несколько затрудняло их задачи, поскольку, по сути, они должны были так или иначе выдерживать один курс обучения, но при этом лавировали, учитывая какие-то особенности той или иной княжны. И особенности возраста, конечно же, потому что не все предметы и не в любом возрасте можно воспринимать. Перед нами классный журнал за 1910 год. Это журнал великой княжны Ольги. И здесь мы как раз можем, с одной стороны, увидеть перечень предметов. Русский, английский язык, французский, немецкий, арифметика, история, география, рисование обязательно, музыка, конечно же. То есть это как раз тот курс, который проходили в гимназиях. Более того, мы можем увидеть, что задавали учителя по своему предмету. То есть, по сути, здесь у каждого учителя своя часть журнала, где он заполняет графы. День, число, содержание урока, что прошли, что задано, и баллы, то есть оценки и замечания. Но мы сейчас смотрим журнал примерной ученицы. Ольга Николаевна была действительно очень успешна в своем обучении. И многие современники отмечали, что у нее совершенно был, конечно, недюжинный ум, очень хорошая память, замечательные способности быстро схватывать большой объем информации. И часто она даже немного опережала ту программу, которая для нее была разработана, читала очень много дополнительно книг, часто брала книги у своей матушки, у Александры Федоровны. То есть она читала порой даже немного раньше тот объем, который нужно было в целом ей изучить и пройти. Поскольку мы уже постепенно вместе с детьми растем, да, и на втором этаже у нас в основном уже юношеские платья, и в том числе мы здесь видим вечерние платья княжон. Они отличаются изысканностью, при этом все-таки эта изысканность достаточно утонченно и все равно не богато смотрятся эти платья.
Смотрятся скромно.
Скромно,
да,
достаточно скромно. Хотя это вечерние.
Но утонченно.
Утонченно. Но, по сути, мы, читая воспоминания, говорим о том, что сами княжны не были такими уж модницами. Видимо, воспитание первых лет все-таки на них тоже наложило определенный отпечаток, и в своей обычной жизни они предпочитали удобную одежду. Вечерние платья по особым каким-то случаям одевались. И Александра Федоровна иногда напоминала даже, что вот если будет вечером кто-то из гостей на ужине, то необходимо будет переодеться в более торжественный вариант платья. Зал делится на 2 половины. С одной стороны, мы видим вещи, предметы, которые принадлежали Ольге Николаевне. И, конечно, сопровождаются они фотографиями ее в разном возрасте. А на противоположной стороне видим вещи, предметы, которые принадлежали ее сестре Татьяне Николаевне. Здесь изысканное вечернее платье Татьяны Николаевны. Кстати, очень многие отмечали, что сама Татьяна, хоть и не была старше, но она была чуть выше Ольги, она была очень стройной, такой хрупкой. На фотографиях она обычно несколько выигрышнее сестер, поскольку в ней была какая-то природная грация,
шарм,
да. Но при этом характер ее был серьезным. Она была человеком долга, человеком слова. И она, наверное, более чем другие княжны, была еще и практическим человеком. Заботы о младших, например, они больше даже лежали на ее плечах. И уже в период Первой мировой войны она, как и ее старшая сестра, стали сестрами милосердия и помогали Александре Федоровне в госпитале царскосельском. И очень многие врачи отмечали, что именно у Татьяны были определенные, видимо, и природные способности, и склонность как раз вот к такой очень важной, но при этом очень сложной работе медсестры. Необходимые навыки она достаточно быстро схватывала, при этом она была очень аккуратна и старалась как можно меньше страданий приносить человеку, раненому бойцу, и очень нежно делала перевязки, например. Все рисовали, все занимались музыкой. Старшие княжные были более успешны в как раз музицировании. Младшие были более талантливы в изобразительных искусствах. Интересно, что сопровождается наш предметный ряд теми открытками, какими-то маленькими записочками, небольшими письмами, которые друг другу они отсылали. И здесь мы можем вспомнить, что даже находясь в одном дворце, в Александровском дворце на втором ярусе, там детские комнаты, спальни, учебные комнаты, игровые комнаты, родители на первом этаже дворца, они даже, живя, да, в одном пространстве, очень часто друг другу писали письма. И когда не было, например, возможности у императора прийти к дочкам и побыть с ними какое-то время, он им писал письма.
Вот интересное тоже. Новогоднее поздравление великой княжны Татьяне отцу императору Николаю II. Царское село, 1907 год. «Дорогой папа, очень-очень поздравляю с Новым годом. Спи спокойно и увидь хороший сон. Надеюсь, что проведешь Новый год в счастье и благополучии». 7 миллиардов, наверное, больше. Там каждый раз целую, Татьяна. Спокойной ночи.
Кстати, вот тут можно вспомнить, записочка, что любимыми праздниками в семье был, конечно, праздник Рождества и Пасха. А Новый год вообще в те времена воспринимался именно как переход календарный. Поэтому, по сути, вот тех торжеств, которые у нас сейчас на Новый год, не было ни в семье императора, ни в любой другой русской семье того периода. А самым главным зимним праздником был как раз праздник Рождества.
Рождество,
да. Рождество, а за ним следовал целый цикл святочных дней. И завершалось это все праздником Крещения Господня. Поэтому, конечно, в основном все открытки и поздравления будут к Рождеству, к Пасхе, к Дню Ангела.
Открытки все рисованные.
Часть рисованная, часть все-таки напечатанная. Если присмотреться, мы увидим, что это типографская печать. Есть и то, что они рисовали сами, конечно же, безусловно. «Милые, дорогой бабушки, я нарву вам цветов к именинам, много пестрых, пахучих цветов, и шиповнику с нежным жасмином, и широких кленовых листов». Это поздравление Ольги Николаевны, бабушки Марии Федоровны. Да. Кстати, девочки очень-очень много учили наизусть. И у нас представлены целые перечни тех произведений, которые они не только прочитали, но и выучили наизусть.
Прочитанных и выученных наизусть.
А это и стихотворные
«Крещенский вечер» из баллады Жуковского «Светлана», «Привет зиме» Вяземского, «Приглашение в школу» из «Хрестоматии» Ушинского, «Кончил дело, гуляя смело оттуда же», «Мать и дитя» Майкова, «Казачья колыбельная песня» Лермонтова, «Христос воскрес» из «Хрестоматии» Бунакова, «Весна» Майкова, «Любопытный» Крылова, «Жаворонок» Жуковского, «Красии» Аксакова, «Родная» Голенищева Кутузова.
И это только лишь мы смотрим один перечень по русскому языку за какой-то период времени.
Ну вот мы еще в одном зале, такой торжественный зал.
Здесь представлены нарядные парадные платья старших княжон. Это те же самые русские платья, только уже сшитые для подросших княжон.
Со шлейфами.
Со шлейфами, конечно же. Все уже как у взрослых. Да? То есть мы там видели с вами детский вариант нарядного парадного платья русского. А это уже вариант, сшитый для юных девушек. Они уже невесты. Это период перед Первой мировой войной, 1913 год. На фотографическом портрете мы как раз видим Ольгу и Татьяну в этих русских платьях с лентами ордена Святой Екатерины через плечо. И можем сказать, что действительно из маленьких девочек выросли замечательные барышни, очень красивые. Каждая из них была своей красотой богата. И несмотря на отличие характера, все-таки они были очень дружны. Более того, даже уже в этом взрослом возрасте, когда им уже, в общем-то, подбирали женихов, они продолжали обмениваться украшениями, платьями, нарядами. Это тоже, наверное, как-то их характеризует с определенной стороны. Наша выставка сопровождается также серией акварельных работ
известных художников Непринцева и
Яр Кравченко, которые в 30-е годы оказались как раз в Александровском дворце и запечатлели детские комнаты, которые позже ушли в небытие, потому что, по сути, эти интерьеры были потом уничтожены. По этим акварелям мы можем судить о том, как выглядела спальня младших княжон, например, как выглядели игровые комнаты цесаревича, княжон, как выглядели их спальни. В этом зале представлены вещи, предметы, тетради и письма двух младших княжон, Марии и Анастасии. Как я уже говорила, старшие княжны были и более серьезными, и более ответственными в чем-то, а вот младшие, наоборот, отличались задорными в каких-то проявлениях характерами. Особенно, конечно, часто в этом смысле вспоминают младшую княжну Анастасию, которую в семье называли Швыбзик или Шибзик. При этом Анастасия была очень талантлива как комедийная актриса. Она удивительным образом могла пародировать не только речь, походку, но и какие-то мимические черты человека. И перевоплощалась совершенно удивительным образом. И с помощью буквально нескольких штрихов она уже превращалась совершенно в какого-то иного персонажа. Так что в будущем, наверное, это была бы очень яркая молодая женщина. И, собственно, даже ее письма, которые мы видим на выставке, ее обращение к Петру Васильевичу Петрову, в котором она своей волей отменяет диктовку, да, вот так вот, совершенно спокойно и очень непосредственно пишет об этом. Ее художественные зарисовки, у нас здесь вот есть несколько рисунков Анастасии.
Очень талантливая.
Очень талантливая, действительно, отмечали, что у нее был именно художественный такой дар. Как раз к музыке никакого не было притяжения, в отличие от старших сестер, а вот художество и в том числе рисование ей давались очень легко. Здесь, например, замечательный акварельный рисунок с подписью, автографом великой княжны Анастасии. Анастасия, да. Николаевна, 1913 год. Но она в некотором роде была даже инноватором. У нас на выставке представлен ее фотографический автопортрет. Сейчас бы мы сказали, что это селфи. Она, стоя на стульчике, который представлен здесь на нашей выставке.
На этом самом стульчике.
И из этого гарнитура фабрики Мельцера, который находился как раз-таки в Александровском дворце, и он сохранился до нашего времени. И вот она в зеркале себя увидела и на этом стульчике стоя сфотографировала. И об этом же написала папе из письма великой княжны Анастасии отцу императору Николая II 28 октября 1914 года. «Мой золотой и хороший папа Душка, мы только что кончили обедать. Вот я тебе посылаю мою хорошую карточку. Я уверена, ты будешь очень рад. Я с этой карточкой снялась в зеркало. Это было трудно, потому что руки у меня тряслись».
Такая непосредственная.
Да. Последний зал нашей большой выставки посвящен, конечно же, младшему ребенку, цесаревичу, который с момента своего рождения в 1904 году стал центром этой семьи, вокруг которого сплотились девочки, родители. Они окружили его своей любовью, заботой, нежностью. Ну, тем более, что были некоторые обстоятельства уже более трагического характера, его неизлечимая болезнь, которая не позволяла ему жить как простому ребенку. Те особые условия его жизни, которые приходилось обеспечивать в связи с этим заболеванием. Но, тем не менее, хочется верить, что его детство тоже было счастливым, несмотря на те обострения, которые случались у него из-за травм и внутренних кровотечений. Все-таки, смотря на его фотографии, мы, с одной стороны, видим ребенка, но, с другой стороны, у ребенка на многих фотографиях очень мудрый взгляд. Наверное, такой взгляд бывает у детей, у людей, которые с детства познали страдания, да, и вот какие-то такие ограничения жизненные. Хотя говорят, что в младшем возрасте его, конечно, избаловали очень сильно своей любовью, своей заботой, и порой он позволял себе какие-то действия, которые, ну, никак не вписывались ни в этикет, ни в простые правила жизни. Но со временем все это постепенно сгладилось, прошло. Он стал серьезным молодым человеком, который очень интересовался военным делом, что отражается и в его рисунках многочисленных, которые мы видим на выставке. На выставке в зале, который посвящен цесаревичу, мы с вами не видим гражданского платья. Потому что он с самого детства человек военный и с самого рождения является шефом многочисленных полков. И с каждым годом этих полков становится все больше. У него становится все больше формы разных воинских формирований, которые он носит во время парадов, учений. Да, он как шеф полка, он должен представлять его и внешне.
Как много поэтому здесь очень таких много. Да, его мундирчиков.
И это мундирчики, которые сохранились как раз вот практически в первоначальном виде. Да? То есть где-то мы видим, могут быть скручены знаки отличия, да, или какие-то детали, но тем не менее сами мундиры, они полностью дошли сохранными. Игрушки цесаревича, ну, конечно же, игра в солдатики. К ним он имел особую страсть и с самого детства очень увлекался военным делом. Более того, из-за необходимости немного ограничивать его в физическом плане, ему нельзя было, например, кататься на велосипеде, и родители были вынуждены придумать, чем можно заменить вот это развлечение детства. У него было две игровые комнаты, где стояли сотни развивающих и очень интересных игрушек.
Вот, например, удивительная совершенно игрушка. Она как настоящее орудие береговой артиллерии на поворотной платформе. Со всеми вот атрибутами. Абсолютно точная копия. И точно такая же точная копия орудия полевой артиллерии на колесном лафете со щитом.
Французский зуав, офицеры французской пехоты и солдаты датской пехоты представлены.
Датской пехоты.
Да, как раз из Эрмитажа. Фотография тоже цесаревича сверху. Вот здесь мы, например, видим детское офицерское пальто лейб-гвардии егерского полка, которое принадлежало цесаревичу. И на многих фотографиях и портретных изображениях мы его видим как раз в военной форме. Когда начинается Первая мировая война, Николай II решает, что нужно цесаревича приобщать уже непосредственно к самому военному делу, да, и есть уже такая возможность увидеть, как войска готовятся непосредственно к фронтовым действиям. И он его забирает в ставку на несколько месяцев. Конечно, Александра Федоровна, я думаю, очень переживала, потому что, конечно, ребенок, во-первых, далеко уезжал, болен, и непонятно было, да, чем вся эта командировка закончится, но все закончилось хорошо. И даже цесаревичу по итогам этой поездке была вручена медаль Святого Георгия 4-й степени, солдатская медаль. Как раз на его портретах уже более позднего периода, начиная с 16-18 года, он изображается с этой медалью. В 16 году Алексей Николаевич жил с Николаем II в Ставке. Был там, участвовал в учениях и уже через месяц писал маме, что, как говорят многие военные, с ружьем уже умею обращаться не хуже любого солдата. То есть, действительно, интерес этот был у него достаточно искренним, и он действительно, наверное, в будущем мог бы связать себя и с военной деятельностью. Но это было традиционно для наследника престола и для великих князей, что параллельно с гражданским образованием они получали военное образование. И это давало больше возможностей для того, чтобы понимать, как свою страну обустроить и как ее защищать. Здесь есть комплект винтовок в деревянном футляре. Правда, этот комплект принадлежал...
Игрушечный.
Они выглядят действительно как игрушечки, но это полная копия.
Представлены модели, да, трехлинейных винтовок образца 1891 года. Mm-hmm. Пехотной, драгунской и казачьей, выполненной в четверть размера. Стволы, затворы, детали, приборы и штыки стальные, вороненые. Ложа из древесины ореха. На каждом стволе сверху инкрустирован золотом вензель «Н» под короной. На пехотной винтовке выбито «Ижевский оружейный завод, 1897 номер, 144-840». Ну и так далее.
Эти модели принадлежали Николаю Александровичу, но, конечно, при той любви к военному делу и интересу ко всем деталям военной жизни, мы понимаем, что, конечно же, цесаревич не только видел, но, возможно, даже и играл этими винтовками, и держал их в руках. Хотя это такой вот именно памятный набор, который на ижевских заводах был выпущен в память изготовления 500 000 трехлинейных винтовок.
Mm-hmm.
Это те самые Мощенки знаменитые.
То есть это же такой юбилейный,
да, это
да,
юбилейный набор.
А здесь есть еще и рисунок цесаревича.
Да. Рисунки сопровождают всю выставку, и мы видим, что в довольно точных подробностях цесаревич изображает военных с деталями мундира, вооружения, офицер военно-учебных заведений.
Военно-судного управления.
Да. Но одновременно мы видим детская литература, замечательная серия сказок русских, иллюстрированная Иваном Билибиным, которая и нам тоже известна, но по репринтам, а у детей того времени была возможность видеть первые образцы этих книг.
Да. Но тут опять идет акварель, комната, да. Его классные комнаты с разными приборами. Вот какой интересный костюм.
Это детская офицерская форма, собственно, его императорского величества конвоя. Она принадлежала цесаревичу. Интересно, внешне. Дело в том, что в частях этого конвоя были казаки кубанского и казаки терского войск. И особенности обмундирования, соответственно, с газырями, они отразились как раз в форме цесаревича. Но единственное, что цветом только, да, у них она была черная, а у цесаревича парадный такой вот красный кафтан. И с нашими гостями, бывая на выставке, мы вспоминаем, что же происходило во время Первой мировой войны в семье. Император в ставке с 16-го года, там несколько месяцев, и цесаревич тоже находится. А Александра Федоровна и старшие сестры становятся сестрами милосердия. И в Царскосельском госпитале, который был создан на их средства, они каждый день присутствуют и не просто ездят туда для того, чтобы сделать памятные фотографии, но непосредственно участвуют в жизни раненых. И, как я уже отмечала ранее, именно у Татьяны Николаевны просыпаются и обнаруживаются удивительные способности вот к такой помощи тяжело раненым. Она участвует и в хирургических операциях, и даже ей уже поручают какие-то простые хирургические действия, которые она может выполнить, как писала Анна Александровна Вырубова в своих воспоминаниях. Ольга и Татьяна стали сестрами милосердия с первых же дней войны. Ольге было тогда 19 лет, Татьяне 17. Но Ольге эта работа была не по силам. Через 2 месяца она уже не держалась на ногах. Татьяна же, казалось, была создана сестрой милосердия. Она даже жаловалась, что ей по молодости не поручают самых тяжелых случаев. И действительно, многие доктора, которые работали в этом госпитале, говорили о том, что у нее есть способности. И можно было бы их далее развивать, тем более, что уже к этому времени врач-женщина не вызывал столько вопросов, да, как в XIX веке, например. И уже в самом госпитале, например, хирургом служила и женщина знатного происхождения. Поэтому, конечно, у Татьяны с ее способностями и характером в будущем, наверное, могла бы уже быть даже и специальность. Завершается наша выставка, поскольку она посвящена в первую очередь, конечно, детскому миру, это значит детство, юношество, теми событиями, которые уже в 17-м году произойдут в семье. После отречения императора от престола в марте 17-го года семья будет арестована, под арестом они проведут несколько месяцев в своем, собственно, любимом дворце, в Александровском дворце Царского села. И те фотографии, которые завершают выставку, посвященную детскому миру семьи, они рассказывают о том, как они прожили эти месяцы. Опять-таки, привычка все время что-то делать, работать и без дела не сидеть, она отразилась даже в этот период времени. Как только появилась возможность, ведь первое время им не разрешено было даже выходить из дворца, но как только им разрешили гулять в парке, сразу по инициативе императора они разбили огород в Александровском парке. И фотографии как раз рассказывают нам о том, как все без исключения активно работали на этих огородах, создавали грядки, выращивали рассаду. И только Александра Федоровна физически не могла им никак помочь, потому что к этому времени обстоятельства ее жизни и состояние здоровья уже пришли в достаточно такое плохое состояние. И сама она на фотографии, также находясь на огороде Александровского парка, изображена в специальном кресле с колесами. У нее были достаточно серьезные проблемы с ногами, сердцем, поэтому ей уже перемещаться, передвигаться было иногда тяжело. И те письма, которые все еще продолжали отправлять своим учителям и близким родственникам Ольга, Татьяна, Мария, Анастасия и Алексей, которые себя условно с детства аббревиатуре подписывали ОТМА, эти письма также сохранились в Государственном архиве Российской Федерации. Есть письма из Тобольска. Это опять-таки обращение к любимым учителям. «Здравия желаю, милый старый Петр Васильевич». Это к Петру Васильевичу Петрову обращается княжна Ольга. «Очень вам благодарна за длинное, хорошее письмо. Я, конечно, помню наш первый урок. Мы все здоровы, много гуляем, катаемся с ледяной горы. Живем, в общем, по-прежнему, только не ходим больше в церковь. Обедницы бывают дома. Сейчас я ничего особенно не читаю. Очень люблю Чехова, учу наизусть шутку его «Медведь». Насчет книг поговорю с Триной. Может быть, что-нибудь достанет». И, по сути, наша выставка заканчивается неким многоточием. Создатели выставки умышленно не затрагивают тот трагический период, который последовал уже за этими месяцами. Только лишь в воспоминаниях из дневников императрицы Марии Федоровны мы, как послесловие, читаем следующее. четверг, 1920 год. Сегодня дорогому маленькому Алексею исполняется 16 лет. И никто так и не знает, где они теперь. Но во всяком случае, все они находятся в руках Божьих и под его покровительством. Это пишет бабушка этих детей. Знают, что была казнь, был расстрел, но где тела, что с ними дальше произошло, на тот момент, конечно, еще неизвестно. Бабушка успела покинуть пределы вновь созданного государства после революции. По сути, получается, что она потеряла и детей, и внуков. Выжили только две ее дочери, Ксения и Ольга Александровны, которых мы с вами видели на первых страницах нашего семейного альбома. Они тоже успели эмигрировать. И, конечно, для нее это была и трагедия, что пришлось покинуть любимую Россию, потому что к ней она за время жизни здесь очень-очень прикипела сердцем. И, конечно, вот это осознание той трагедии, которая произошла с ее детьми, внуками, все это накладывает отпечаток, и мы видим, как стремительно Мария Федоровна, даже на фотографиях видно, как сильно она стареет, и, конечно, можно понять, насколько тяжело ей было. И все-таки мы возвращаемся к светлому завершению. Выставка завершается небольшим видеосюжетом. Это архивная съемка, на которой детишки Ольга, Татьяна, Мария, Анастасия, окружив маленького брата, цесаревича Алексея, весело проводят время на палубе яхты «Штандарт». Все они в специальных морских костюмчиках. Они веселятся, они устраивают хоровод вместе с братом. Им хорошо, светло, они счастливы. И это та основная мысль, которую создатели выставки хотели бы донести, что действительно это было необычное детство, но все-таки очень счастливое, дружное. И главное, в этом детстве было и место для какого-то глубокого размышления, обучения, образования, воспитания, ну и место шалости, шутки, веселью. Причем здесь вспоминаются сразу даже воспоминания о самом императоре, что Николай II те свободные минуты, которые имел возможность провести, он обязательно проводил с семьей. Гуляя по парку, он устраивал какие-то веселые потехи со старшими дочками. То есть никакой официальности в их отношениях не существовало. И, пожалуй, среди многих семей правителей, наверное, это был пример очень-очень счастливый и гармоничный. Вот об этом хотелось бы рассказать нашим гостям на выставке «Детский мир императора Николая II».
Эта выставка продлится
до 16 февраля.
Так что, дорогие радиослушатели, торопитесь попасть на эту выставку. Она проходит в залах Сытного двора музея-заповедника «Коломенское». Можно доехать до метро «Коломенское» и там пройти пешком до самого музея-заповедника.
Все выходные дни и праздничные дни у нас здесь проходят сборные экскурсии. И каждый желающий, просто приехав даже без предварительной записи, на эту экскурсию в выходной и праздничный день в 3, в 4 и в 5 часов может попасть, купив в кассе билет. Есть большая экскурсия, на 2 часа рассчитанная. И эту экскурсию нужно заказывать заранее, бронировать место.
А для нас радиоэкскурсию провела Екатерина Евстахова, сотрудник музея-заповедника «Коломенское», за что мы ей очень и очень благодарны. Передачу записала и подготовила к эфиру Елена Смирнова. Вы прослушали очередную передачу из цикла «Коломенское. Святыни и достопамятности».